Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции о раскаянии, 33 глава книги пророка Иезекииля. Раскаяние, тшува – это предназначение каждого человека, который находится немного далековато от того состояния, в котором его желает видеть Творец. И Всевышний ожидает от нас раскаяния. До сих пор то, что я сказал, были банальные прописные истины. И пророк Иезекииль нам покажет, что на самом деле все намного более сложно. Кто вообще сказал, что раскаяние в мире существует? Кто вообще сказал, что человек, совершив зло, может раскаяться, очиститься и стать как новорожденный, как чистый ребенок, когда прощаются ему все грехи? Это действительно так. Но каким образом это произошло в мироздании? Было ли это изначально включено в мироздание? Это очень непростой вопрос, который анализирует пророк Иезекииль. Дай Бог, когда мы поймем, как работает система раскаяния, то, может быть, нам станет немного легче его совершить. Каждую главу книги пророка Иезекииля, как и вообще любое место в Торе, мы учим не абстрактно, а для того, чтобы это оказало на нас какое-то влияние, мы стали другими людьми. Мы изучаем Тору для того, чтобы она стала для нас Тора с Хаим, Торой жизни, Торы, которая дала бы нам жизненности и смешение добра и зла, которое в каждом из нас бушует, и вся система наших медот, наших качеств, медот измерения, вся система наших измерений, она вся прогнила, заржавела. Таким образом, раскаяние является именно тем, что чинит нашу внутреннюю систему. Об этом говорит пророк Иезекииль, взывая к людям о раскаянии. 33 глава книги пророка Иезекииля. «И было слово Господа ко мне сказано, Сын человеческий, говори сынам народа твоего и скажешь им, если наведу я меч на некую страну, и возьмут народ той страны мужа одного из следы их и поставит у себя дозорным, и увидит он меч, идущий на ту землю, и затрубит в шафар, и предостережет тот народ, и услышит слушающий звук шафара, и не остережется, то придет меч и возьмет его, кровь его будет на голове его». То есть, если дозорный взывает и объявляет об опасности, а людям безразлично, они продолжают жить, как вчера и третьего дня, то кровь их на голове их. «Звук шафара слышал он, и не остерегся, кровь его будет на нем. А если он остерегся, спас бы душу свою. А дозорный, если увидит меч, идущий, и не затрубит в шафар, и народ не предостережет, и вот пришел меч, и отнял у них душу, она за грех его взята, но кровь от руки дозорного я взыщу». Итак, должен быть дозорный, который находится на вершине стены и предупреждает об опасности. Такая концепция. Соответственно, не имейте в виду, что нас с вами это особенно не касается, что есть кто-то, там какие-то особые люди, которых кто-то назначил в качестве дозорных, и они должны нас предупреждать. Если мы не внимаем словам дозорных, то мы не молодцы, а если внимаем, то мы большие молодцы, средние молодцы. И так далее. Речь идет о том, что каждый человек должен иметь некую стену, которая является фундаментальной, надежной, стену, за которую влияние врага, дурного пробуждения пройти не может. И каждый должен иметь внутреннюю подструктуру своей души, которая будет дозорным и защитит его, предупредит его об опасности. Это основная концепция. Еще раз, мы не изучаем то, что древние люди в Вавилоне написали относительно иудаизма, а мы пытаемся понять то, что пророк Иезекииль пришел нам сказать. Нам он сказать, чтобы мы имели стены, и на которых был бы дозорный. А теперь немного более внимательно с комментариями наших мудрецов. Итак, наблюдатель дозорный, наблюдатель прозорливец. Можно найти много синонимов, которые раскроют суть этого понятия. Предназначение наблюдателя и прозорливца – спасти избранный народ от опасности дурного побуждения. Враг у нас только один, как правило, он внутренний. А внешние враги возникают как следствие внутренних врагов, поэтому нужно быть очень внимательным и внутреннего врага не пропустить через стену. Предназначение пророка Бога в древние времена и мудреца Торы, соответственно, в наше время – каждого во все времена, каждого человека во все времена, иметь наблюдателя, прозорливца, который не позволит дурному побуждению продвинуться за мощные фундаментальные стены, за которые человек дурное побуждение не пускает. И задача, соответственно, эти стены продвигать все дальше и дальше для того, чтобы линию обороны сдвигать все время в сторону подальше от своей сущности, от своей души. И таким образом человек лишается свободы выбора между добром и злом все больше и больше. А в этом предназначение суть всей Торы. Лишить нас возможности совершить зло и оказаться в очень печальной ситуации. «И ты, Сын Человеческий, поставил я тебя дозорным Дома Израиля». Всевышний говорит о том, что пророк Хескель, он дозорный для всего Дома Израиля. «И услышишь из уст моих слова и предостережешь их от меня, когда говорю я нечестивому, нечестивый смертью умрешь, а ты не говорил, чтобы предостеречь нечестивого от пути его, он нечестивый за грех свой умрет, а кровь его от твоей руки взыщу. А если ты предостерег нечестивого от пути его, чтобы вернулся с него и не вернулся с пути своего, он за грех свой умрет, а ты душу свою спас». Итак, мы должны быть, в принципе, дозорными наблюдателями не только для самих себя, но также для других людей, которые оказались с нами связаны, которые слушают наших советов, которые готовы воспринимать мудрость, которой мы делимся с ними. Задача провидца – спасти грешника от гибели. И каждый является провидцем для себя лично, для какого-то количества людей, кто больше, кто меньше. Во всяком случае, не надо забывать других тоже. Говорит Малбим: «Рацуфим шейру имбароев маамидима нашим гидиотим». Наблюдатели, которых помещают на вершину стены, в целях увидеть, не наступает ли враг, они могут быть люди простые, идиотим, люди простые, не обладающие никакими особыми знаниями. «Аваль хацуфеша ямод лерот альма рахат рауев». Но тот наблюдатель, которого поставили для того, чтобы он наблюдал за подготовкой, за ведением войны врага, шекварба, который уже пришел, царих льет и хадми сарайцава, должен быть один из министров армии, должен быть одним из военачальников, Раюдетах Сисемилхама, тот, который знает порядки ведения войны, военную мудрость, Ваюдела Разгирадга Ами Макома Сакана, и он умеет предупредить народ относительно опасности. Дурное побуждение, оно уже пришло, и поэтому каждый из нас должен обладать таким наблюдателем, чтобы тот мог предупредить о самых первых признаках опасности для себя. А Всевышний создал нам много различных индикаторов, которые загораются для того, чтобы предупредить о том, что дурное побуждение начинает на нас влиять в какой-то момент времени все больше и больше. Обычно это три параметра: тава, кина, кавод, зависть, страсть и стремление к славе. Как только они пробуждаются, сразу же загорается красная лампочка, индикатор, и мы должны понять, что дело плохо, ибо кина, тава, кавод, муцимет, гада, минга, улам, зависть, страсть и стремление к славе исторгают человека в результате из этого мира. Он никогда не удовлетворен остается, стремится за этими тремя параметрами все больше и больше, и в конце концов весьма плохо, потому что он загнивает в грехе. Концепция дурного побуждения – привести человека к тому, чтобы, оперируя этими тремя внутренними страстями, он в результате загнил в грехе, о чем предупреждает нас в этой главе пророк Йехескель. «И ты, Сын Человеческий, скажи Дому Израиля, так говорили вы, сказав, воистину преступления наши и грехи наши на нас, и в них гнием мы, как же мы сможем жить? Скажи им, жив я, слово Господа Бога, разве я хочу смерти нечестивого, только лишь возвращение нечестивого с пути его, и будет жить. Вернитесь, вернитесь с путей своих дурных, и зачем умирать вам, Дом Израиля?» Итак, что происходит с еврейским народом? Люди понимают и объявляют, и говорят об этом весьма открыто и не скрывая, Воистину преступления наши и грехи наши на нас, и в них гнием мы, как же мы сможем жить? То есть евреи признают, что они гниют в грехе и не понимают, как выйти из этого состояния, не понимают, как работает раскаяние, как оно может вылечить от состояния гниения в грехе. Для начала, что такое гниение? Гниение всегда происходит вследствие отрыва от жизни. Там, где происходит отрыв от жизни, там гниение. Все здоровое, оно не гниет по определению, а гнилое обладает плохим запахом. И плохой запах всегда является следствием отрыва от жизни. Мы живем в грехе и понимаем, что это гниение, понимаем, что жизнь проходит где-то там совершенно в стороне, а мы в офсайте жизненных процессов и не понимаем, не видим, не набираемся сил для того, чтобы оставить тот паттерн проведения своей жизни, которым мы следуем автоматически, как это все утряслось у нас на протяжении всех лет нашей жизни с учетом генотипа, уровня души и с учетом воспитания и всей жизненной мудрости жизненного пути, который мы прошли. Таким образом, мы, в общем, достаточно устойчиво находимся в состоянии гниения, никакой динамики не наблюдается у религиозных даже людей на протяжении их жизни. Какие у них были медот, качества измерения, такие остаются, практически никакой динамики, никакого изменения. И каждый ощущает, что он гниет, кто больше, кто меньше, в зависимости, еще раз, от медот. Медот – это измерение, качество человека, медот на иврите, измерение каждого параметра, их совокупность и состояние смешения между добром и злом в человеке приводит к состоянию гниения. У кого больше, у кого меньше, все весьма индивидуально. Раши помогает нам разъяснить эту концепцию. «Кен амартем», – говорит пророк Йехезкель, «кен амартем», – «вы правильно сказали». То есть пророк Йехезкель признает то, что люди говорят правильно. В отношении чего? В отношении трудности раскаяния, в отношении трудности возвращения к жизни от состояния гниения. «Лефихахайнатем хафицим лашув», поэтому, говорит Раши, разъясняя эти слова пророка Йехезкеля, «вы не желаете вернуться». Раскаяние, возвращение на иврите, вернуться к жизни, вернуться к источнику жизни, к корню. «Кесвурим атем», поскольку вы считаете, «шело туилахем чува», что чува не помогает. Раскаяние, возвращение не помогает от гнили излечиться. Говорит Малвин. «Им авара холель деврея руфе», если больной нарушил указания врача, «Адшегу не мог бы хельет», до тех пор, пока он не гниет в болезни. «Ма юилло ахаратава отшува», чем ему поможет сегодня раскаяние и сожаление о том, что он не слушал врача. «Вегу квар не мог бы хельет», он уже гниет в своей болезни. «Вальзе амартем», и по этому поводу вы сказали, «Убама нахну не мыким», и в этом мы гнием, мы находимся в состоянии гниения. «Вымкен эйх нихье», если так, то как мы будем жить? Вопрос, который задает еврейский народ, он очень грамотный. Если человек уже загнил в своей духовной жизни, то параллель проводится с жизнью физической, и изменения никакого невозможно. «Эх нихье», как же мы тогда будем жить? «Валиде харата учува ушмира коля шофер», как нам поможет сожаление, раскаяние и звук трубления в шафар, который предназначен для нашего исцеления. Как это все может нам помочь, когда у нас тяжелое состояние? Когда мы гнием, мы страдаем, мы не удовлетворены, у нас бурлит внутри все, и при этом нет у нас готовности справиться. Как сказал пророк Йешаяху, «Вэгарашаим ки ям не грашки, рашкет ло яхоль, вэфлитэгу мимав». Рефиш ватит, что нечестивцы, как море бушующее, ибо не может оно успокоиться, и исторгают его воды, рефиш, грязь, испражнение, и тит, глину, смешение между двумя нижними формами материи, между землей, прахом и водой. Все это выплескивает нечестивец, который бушует, которого все гниет, который видит, что другие люди живут, а у него страсти, зависть и стремление к славе пробуждаются, что приводит его к бушеванию. И он хочет свою духовную форму, от чего он бушует, почему его воды что-то выплескивают. Он хочет своей духовной формы захватить весь мир и доказать всем, что на самом деле он прав, что он все знает лучше, как есть. И вот его влияние, как море, которое бушует, и что в результате нечестивец выплескивает, рефиш, ветит, испражнение, то есть оторванное от жизни, шлаки, то, что от жизни оторвано, и тит, смешение двух нижних форм материи, где нет ни духа, ни огня, а только прах и вода. Это смешение выплескивает нечестивец, и ему самому очень плохо, и тем не менее он защищает свои позиции. Поэтому самое первое в учении мусар и в требовании пророков – это принимать увещевание. Как только ты начинаешь видеть, что что-то у тебя не работает, что-то не так, что сама жизнь говорит тебе, что ты живешь плохо и неправильно, необходимо принимать увещевание, исправляться в данном направлении, никогда не защищать свои границы, ибо это делают только зверюшки. Люди не защищают свои границы. Еврей Торы никогда не должен защищать свои границы, а любой укор, упрек, увещевание воспринимать для исправления своих мидот, своих измерений и для воскрешения вот этого состояния гнили от смешения в себе добра и зла. Раши. Каям не граш, нечестивец, он бушует, как бушующее море. Гаям разе, галав мидгаим лером. У моря волны взлетают вверх. Велацет хуцлы гвули, стремятся выйти за свои границы. Нечестивец, ему плохо внутри, поэтому он бушует, он страдает, и он стремится выйти за свои границы. За пределы песка на берегу моря, ашер самти гвуль ям, который Всевышний определил как границы морю. Укшемагия шам гунишбар аль крухо, когда же эти волны моря доходят до песка, то они разбиваются. И точно то же самое происходит с нечестивцем, когда он пытается доказать свою правоту, все свои точки зрения на тему политики, религии, медицины и пандемия и все прочее. У нас сегодня очень много специалистов, политэкономов и так далее, и так далее. Если ты большой специалист в экономике, то иди на биржу, ты за два дня станешь миллионером. Тот, кто действительно обладает реальным видением и пониманием процессов, он очень быстро становится мультимиллионером. Очень быстро. И для этого ничего не нужно. В таком случае, что денег со $100 можно подняться очень-очень высоко. Кстати, не рекомендую это делать по той причине, что 96% людей, которые начинают торговать на бирже, в результате теряют все в течение одного месяца. Во всех других формах жизни, если ты достигаешь уровня 95%, то ты лучший и успешный, до предела успешный. На бирже, если твой уровень по многим мидот, многим факторам, 95%, то в течение месяца ты потеряешь все, потому что этого недостаточно. При этом в жизни, как правило, вопросов и решений очень много, как можно поступить. А на бирже только два. Поставить на подъем или только на падение. Два варианта. Так вот, 96% не в состоянии правильно выбрать варианты поставить на подъем или на падение. Это простая статистика. Поэтому очень рекомендую в это влезать, но просто понять, что даже в таком простом вопросе 96% они оказываются несостоятельными. Так вот, нечестивец, он бушует, он имеет свои воззрения по всем основным вопросам и хочет его распространить на всех, при этом сам понимает внутренне, что гниет, что все его влияние терефиш ветит, испражнение и глина, смесь праха с водой, и продолжает, несмотря на это, стараться захлестнуть весь мир. Таким образом, покоя у него нет. Веколь зе галь хаверо руэ вейно хозербо. И все это видят следующие волны. Одна волна пытается захлестнуть весь мир, другие волны видят что она разбилась, ничего не получается. Один нечестивец видит, как другой пытается захватить весь мир, и никакого результата у него нет, он следует за ним, и тоже хочет весь мир захватить. И абсолютно никакой динамики. Это говорит Раши. И все являются необучаемыми. Локер берушовый, но хозербо, и страдает от своей нечестивости. Каждый нечестивец, как бушующее море, но не возвращается. Он продолжает так жить всю свою жизнь, выплескивает испражнения и глину. Киям неграш, как море бушующее. Киям ашер неграш, шегореш коль гайом рефеш ватит. Море, которое бушует и каждый день выплескивает, это говорит Раши, рефеш ватит, испражнения и глину. Малбим обращает наше внимание на следующее. Киям неграш ашер ишкет лу яхоль, как море бушующее, которое не может утихнуть. Кигарогу меулецы юрим. Дух у нечестивцев, он пробуждает бурлящие фантазии, оторванные от истинной реальности. Ашер и штаршу бы навшам, которые укоренились в их душах. Леколь авону, леколь хатат алибам. По поводу всех грехов и всех нечестивостей, их эти фантазии глубоко укоренились в их сердцах. Вегаруа хозе суэр бекербам. Этот дух, он бушует в них. Адши егареш мимав, пока его воды не исторгнут испражнение глину. То есть предыдущие, как, на протяжении всей жизни обретенные фантазии, которые бушуют в человеке, они и выплескиваются за его пределы. «Ки яхер сихлам», ибо их мышление становится мутным, «умидотейгем баахирут», и их качества человеческие становятся мутными от страстей, «гатавот», «в гатхунот гараот», и недостатков духовных, душевных изъянов, «Отшибил тейвшарши ясигу шалома нефиш». Настолько, что невозможно, чтобы они достигли покоя души ларашкита мизаафа, чтобы успокоить ее от гнева ее. Короче, у гниющих грешников гнев души, не могут они успокоить, и продолжаются у них эти процессы щедрого заливания, захлестывания мира своим испражнением и смешением нижних форм материи. В Талмуде, в трактате Сота, сказано следующее. «Коль адам шееш богасут руах, афил руах кимау харто, шенеймар да харашаим киям неграш». Каждый человек, который груб духом, есть люди, утонченные душой, а есть люди, грубые духом, действительно грубые духом. Они даже уровень духа, который один нефеш, утонченный душой, высшей душой, которая находится за чертой мышления. А гасут руах, грубость духа, это то, что связано с его сердцем. Более низкая составляющая даже у них грубая. Так вот еще раз. Коль адам, так сказано в Талмуде, в трактате Сота. Коль адам шееш бо гасут руах. Каждый человек, у которого грубый дух. Афил руах кимау харто. Даже легкое влияние, только затронь его, о харто. Сразу он становится мутным, и сразу же у него происходят процессы. То, что нечестивцы выплескивают грязь, как море бушующее. Только человека грубого духом дотронься до него, затронь более точно его, сразу начинаются у него процессы выплескивания недостатков. Итак, на чем мы пока остановились, что пророк Йехезкель предупреждает нас о том, что все очень нехорошо, когда мы загниваем в грехе. И пророк признал, что правильно люди говорят, что очень сложно сделать тшуву, и если вообще такая возможность, если вообще в иудаизме такое понятие, как тшува, как раскаяние, нам почему-то кажется, что очевидно, что да, однако это совсем не так с точки зрения пророка Йехезкеля. Он поднимает как раз этот вопрос, есть ли такое понятие, как тшува, как раскаяние вообще. Посмотрим, что по этому поводу говорит пророк Йехезкель. Продолжаем 33 главу, 12 стих. «И ты, сын человеческий, скажи сынам народа твоего, праведность праведность праведника не спасет его в день преступления, и нечестие нечестиво не будет преткновением ему в день возвращения его от беззакония его, и праведник не сможет жить ею, былой праведностью, в день греха его. То есть пророк Йехескель поднимает важнейший вопрос, что является определяющим, вся жизнь человека или последнее мгновение его жизни? В оба направления он говорит, что если человек всю свою жизнь был нечестивым и в последнее мгновение своей жизни раскаялся, то это его спасет. И наоборот, если праведник был праведным, но в последнее мгновение своей жизни у него вдруг произошел некий сбой, ему не хватило сил, и он начал сожалеть о своей праведно проведенной жизни, то что является определяющим? Вся жизнь человека или последнее мгновение его жизни? Это вопрос, который поднимает пророк Йехескель. Еще раз смотрите, как сказано. «И ты, сын человеческий, скажи сынам народа твоего, праведность праведника не спасет его в день преступления». То есть в день преступления, в какой день? В последний день жизни. «И нечестие нечестиво не будет преткновением ему в день возвращения его от беззакония его, и праведник не сможет жить ею, былой праведностью, в день греха его». То есть определяет с точки зрения пророка Йехескеля все-таки последний день жизни. Если человек жил праведно, и на каком-то этапе перед смертью у него вдруг возникло сожаление, что он мало страстям и грехам предался в своей жизни, то он все перечеркивает. И наоборот, грешник, который в последнее мгновение своей жизни искренне раскаивается, не какие-то слова говорит пустые, а искренне раскаивается, то он спасается от всего своего греха и получает долю в грядущем мире. Однако об этом сказали наши мудрецы, что если человек говорит, я сейчас погрешу, а потом совершу раскаяние, то не дают ему возможность раскаяние совершить. Поэтому это не работает как система, что сейчас пока погрешим спокойно, а потом уже перед смертью мы раскаемся. Как правило, это не получается, за исключением редчайших, редчайших особых людей, особых исключений. «Когда говорю я о праведнике, жить будет он, а он уповал на праведность свою и совершал несправедливость, вся праведность его не припомнится ему, и за несправедливость его, что совершил он, за нее умрет. А когда говорю я нечестивому, смертью умрешь, он раскается в грехе своем и будет поступать по закону и справедливости. Залог возвратит нечестивый, за награбленное заплатит, законами жизни последует, не совершая больше грабежа, жить будет он, не умрет он. Все грехи его, которыми согрешил, не припомнятся ему, по закону и справедливости поступает он, жить будет он». То есть определяет в конечном счете последнее мгновение жизни человека. Если он совершил раскаяние, он будет спасен. В Талмуде, в трактате Абу Дазара, 18-я страница, рассказывается о казни Раби Ханина бен Тарадиона за обучение Израиля Торе во время римских декретов, когда римляне казнили жесточайшим образом 10 мучеников царства во главе с Раби Акивой, с Раби Ишмаэлем, Куэном Гадолем, первосвященником Иерусалимского храма, Рабана Шимон бен Гамлиэль, президент Израиля. В то время был также казнен Раби Хананья бен Тарадион за то, что, несмотря на запрет Рима на преподавание Тора, он собирал в своем доме учения тысячи и тысячи людей и сидел со свитком Торы и толковал его. То есть у него не было никаких дополнительных книг, которыми пользуемся мы сегодня. У него был свиток Торы, который он толковал, и к нему собирались тысячи. В результате Раби Ханину бен Тарадиона обернули в свиток Торы, положили намоченную вату для того, чтобы замедлить его смерть, и поместили в огонь. Ученики спросили Раби Ханину бен Тарадиона, что он видит. И Раби Ханина сказал, что он видит, как сгорает пергамент и как святые буквы поднимаются на небеса. В результате, продолжает Талмуд, здесь зачитаем уже внутри более подробно, что тогда произошло. Когда увидел Клецтанмирий, римский солдат, римский охранник, увидел всю эту картину, как сжигают великого мудреца Торы. И что он говорит своим ученикам? Амар ло клицтанири раби. Он говорит, обратился к нему, говорит, раби, им они мэрвэ бешалгэвэт вэнотэль сфугин шальцэмэр мэалипха. Если я увеличу огонь и удалю вату с твоего сердца, чтобы ты умер быстрее и не мучился. А там венила хаеху ламаба, ты приведешь меня к жизни в грядущем мире. Амар Лухен, он сказал да. Мияд гербабы шалгевец. Сразу же этот клицтенирий, римский солдат, приумножил костер, увеличил костер. Венаталь свугин шельцемер и убрал вату от сердца раби Ханины. И яциниш матобим гера, и душа его вышла быстро, он меньше мучился, раби Ханина бен Тарадион, в огне. Авгу кафац венафали тогаур. Также прыгнул клицтанири, этот римский солдат, в огонь. Яца батколь. Тогда раздался голос небес. Вамра. И голос небес провозгласил. Раби Ханина бен Тарадион в клицтанири мизуманим лген лехаего ламаба. Раби Ханина Мендоса и римский солдат приглашены для жизни в грядущем мире. Это было одно изречение гласа с небес. Не два разных, что раби Ханина Мендоса приглашается в грядущем мире, ну и римский солдат как бы тоже. Это было одно речение. Они вместе попали в ламаба. Римский солдат, который до того времени вообще не задумывался об истинной картине мира, он был римским язычником. Как только он увидел величие Тора, величие Бога, то он прошел гиюр методом сгорания в костре и получил долю в грядущем мире вместе с раби Ханином бен Тарадионом. Так работает тшува. Раскаяние работает так, что гиюр можно без окунания в микве осуществить, а окунание в костре тоже помогает. И этот клицтанири получает долю в грядущем мире. И голос неба один раздается по поводу раби Ханина бен Тарадиона и по поводу клицтанири. Баха раби. Об этом плакал раби. Раби Игуда Ганаси, президент еврейского народа следующего поколения. Амар ешко неоламо башахат, ешко неоламо бекамашаним. Есть тот, кто обретает долю в грядущем мире за одно мгновение, а есть те, для которых требуется много лет. С точки зрения раби Игуда Ганаси, жизнь такая, когда человек за одно мгновение раскрывает перед собой божественное величие, раскаивается до глубины своей души в своей прежней жизни, возвращается, приходит к Богу, является тем, о чем он плакал, он к этому стремился. Он считал, что жизнь в десятки лет, много десятков лет, она на самом деле является непредпочтительным фактором. Наша задача – пройти испытание и задачи этого мира, исправить себя и затем обрести долю в мире грядущем. Поэтому тот, кто может приобрести долю в мире грядущем за один час, за одно мгновение, с точки зрения раби Игуды, это великие люди, к этому необходимо стремиться. Этот мир, как сказали наши мудрецы, коридор к миру грядущему, а будущий мир является... Будущий мир является царским дворцом, поэтому нужно ли десятки лет проходить через коридор, чтобы оказаться в дворце? И лучше ли тому, кто 80 лет проходил через этот коридор, чтобы попасть в грядущий мир? Или если человек это может сделать в более раннем возрасте, это тоже это намного лучше, и к этому необходимо стремиться. То есть концепция долгой жизни с точки зрения наших мудрецов совершенно не является определяющей. Конечно же, когда умирает кто-то из близких, то мы должны пребывать в трауре по поводу того, что закончился его путь на этой земле, и мы его потеряли, и у Всевышнего пропала радость от соблюдения Торы тем человеком, и тем не менее нет никакой причины у нас стремиться к долголетию в этой жизни, а только к исправлению себя. Конечно, нам запрещено, не дай бог, покончить с собой, потому что это убийство точно такое же, как убийство другого человека, может быть, даже еще и хуже. Мы должны жить столько, сколько нам дал Творец, и стараться, насколько мы можем, прийти к раскаянию для завершения своей задачи. А поскольку большинство из нас имеют души весьма подержанные уже сегодня, которые прошли не одну трансакцию по передаче дальше, а много, то мы должны понять, что мы не дотягиваем. Таким образом, надо постараться хотя бы в этой жизни завершить свою задачу, не вернуться назад снова в новую реинкарнацию, возможно, в намного более сложных условиях. Это концепция раскаяния. То есть нам требуется действительно сделать глобальное раскаяние, обрести истинное видение картины мира, и тогда мы завершаем свою задачу. Как же на это смотрели и смотрят сегодня люди? О чем говорит пророк Иезекииль дальше, 17 стих. «И говорят сыны народа твоего, неверен путь Господен». У людей претензии к Богу, как обычно. «Но именно они, их пути неверны. Если праведник отвратится от праведности его и совершит несправедливость, то умрет за это. А если нечестивец отвратится от беззакония его и будет поступать по закону и справедливости, ими он будет жить. А вы говорите, неверен путь Господа. Каждого по путям его я буду судить, вас, дом Израиля». Восклицательный знак. Итак, неверен путь Господа – это то, что люди утверждают, им все время кажется, что Бог перепутал между ними и другими людьми. Им с их точки зрения положены глобальные блага в этом и в грядущем мире, а видят они, что чего-то им все время не хватает. И утверждают так или иначе, или ощущают, может быть, вслух это не произносят. Пророк Иезекииль произнес вслух то, что было на сердцах и есть на сердцах многих людей. Чтобы мы тоже задумались, люди считают, сетуют, неверен путь Господа. Что это за довод? Что за довод? Неверен путь Господа. Кто может определить, кто был тогда, когда Всевышний сотворял этот мир, кто был, когда Всевышний создал душу человека, его способность избрать добро, вложил также дурное побуждение, которое поначалу до греха Адама было нейтрализовано, и плод древа смешения добра и зла привел к активации дурного побуждения, так что оно глубоко проникло в добро человека, в результате чего он стал смертным, ибо все, что не есть цельное добро, то смертно по определению. Итак, что это за довода «невозможен путь Господа»? Что именно невозможно? Что мешает человеку следовать путем Господа? Грешник оспаривает божественные пути, отстаивая свои неудовлетворительные, не несущие удовлетворения шатания. Так сказал об этом царь Давид, Таилим, 7 глава. «Еней ехабель авен вегара амаль ваелат шекер». Вот человек зачинает суету, беременеет бессмысленным, порождает ложь. Так поступает человек. «И было, продолжает пророк Иезекииль, на 12-м году изгнания нашего, в 10-м месяце, в 5-й день месяца, пришел ко мне беглец из Иерусалима, чтобы сказать, поражен город. И рука Господа была на мне в тот вечер перед приходом беглеца, и отверз уста мои до того, как тот пришел ко мне поутру, и отверзлись уста мои, я более не был нем». В Иерусалиме чуву не сделали, к призыву пророка Иезекииля не прислушались. И в результате пришел беженец из разрушенного города Вавилон. Кто был этот беженец? Это существенно или нет? Талмуд, трактате Роша Шана, считает, что очень даже существенно. «Вибиштая срешана байсалива хамишалы ходыша было, пришел Легалутейну, к нашего изгнания, 12 лет и 10 месяцев с их изгнания». То есть речь идет об изгнании элиты руководства еврейского народа за 11 лет до разрушения храма. «Байлайга палит мирушалаем». Пришел ко мне беженец из Иерусалима, лемор руктага ир, что был побит город. «Васу йом шмуак и йом срифа». И сделали день шмуа, день слышания, когда город сгорел. То есть они начали, порвали одежды, все евреи Вавилона порвали одежды о разрушенном Иерусалиме. При этом, обратите внимание, в предыдущих главах мы учили, что когда армия Вавилона осадила Иерусалим, то пророк Иезекииль увидел и предсказал это, он увидел, что в мире потемнело. Сейчас, когда храм был разрушен, в этом мире уже пропадает пророчество, и пророк Иезекииль сам, до того, как, не приш... как пришел к нему посланец, беженец более точно, он не видел этой картины. То есть в мире уже начинает темнеть, и люди уже не видят разницы, находясь вдалеке, не видят разницы между Иерусалимом и его отсутствием. Датскини. В его аполит пришел беженец. Зе Михаэль, это ангел Михаэль. Ангел Михаэль называется беженцем. Велама не крашму аполит. Почему так называется? Почему ангел Михаэль стал беженцем? Шекшиепиля кодыш баргу Самаэль выкачало. Что когда Всевышний дал силы Самаэлю, ангелу смерти, и его фамилии, его сопровождающим, Ахаз бекнафав лерапилоту, тогда он схватил ангела Михаэля, ангела милосердия, для того, чтобы уничтожить также его. Упал то акодыш баруху миядой. Всевышний спас ангела Михаэля от руки ангела уничтожения. Ваалав амар Йехескель, и о нем сказал пророк Йехескель, баэлай рапалит мирушалаем, пришел ко мне изгнанник из Иерусалима. Это картина того, что по сути произошло тогда в Иерусалиме. Силы зла даже начали уничтожать систему высших небесных ангелов при разрушении храма, но Всевышний их спас. И раскрылись уста мои, я не был больше нем. Так, мы на первый взгляд, сейчас на 33-й главе книги пророка Иезекииля, на первый взгляд, с нашей точки зрения, пророк Иезекииль совсем не был немым. Он уже 32 главы успел сказать до этого, и дальше еще будет до 48 главы, 48 глав, да, совершенно верно, 48 глав, он будет много-много говорить, когда же вдруг пророк Иезекииль стал немым. Оказывается, в 24 главе мы это с вами изучали. В 24 главе, 25 стих, сказано следующее. «А ты, сын человеческий, ведь в тот день, когда я убираю у них опору, а радость великолепия их, усладу очей их и отраду души их, сынов их и дочерей их, в день тот придет беглец к тебе, чтобы известить тебя, в день тот отверзнутся уста твои». С появлением беглеца и будешь говорить, и не онемеешь впредь, и будешь им знамением, и узнают, что я Господь. Мы это учили с вами в 24 главе. То что получается, что за короткое время до разрушения Иерусалимского храма пророк Иезекииль таки потерял дар речи от горя, которое происходило в Иерусалиме, он потерял дар речи, и он был немым, он не произносил ни слова, находясь в трауре о Иерусалиме, который приближается к своему разрушению. И в 24 главе Всевышний говорит ему, что наступит время, когда произойдет разрушение храма, то тогда он должен будет снова обрести способность говорить для того, чтобы... как глава поколения, проложить путь для аншей кнесет агдула, для людей Великого Собрания, шиякзиру атаралу юшна, которые вернут былую красоту и отстроят второй храм. Тогда он должен прекратить свой траур по Иерусалиму, который проявлялся в самых тяжелых формах, когда пророк был просто нем, и он должен... вернуться к руководству еврейским народом. И было слово Господа ко мне сказано, «Сын человеческий, обитатели развалин этих на земле Израиля, изрекают, говоря, Авраам был один, унаследовал эту землю, нас много, нам отдана земля, это в наследие». Кто теперь начинает снова бузить в Иерусалиме, который уже разрушен во исполнение слов пророка Ирмияху, в первую очередь, который был главой поколения в земле Израиля, когда пророк Иезекииль был главой поколения в Вавилонском изгнании. Те, кто спаслись из Иерусалима, те, кто убежали, скрываются в разных пещерах, расселинах скал, пустынях и все остальное, они продолжают свою точку зрения о том, что Авраам был один, унаследовал эту землю, у нас много, нам отдана эта земля. Как бы да, получается, де-факто Иерусалим разрушен, но мы будем снова продолжать жить так же, как вчера и третьего дня, и все будет нормально, святость земли Израиля не пропала. Это главное, что они утверждают, поскольку святость земли Израиля на самом деле зависит от пребывания на ней сынов Израиля. И, как мы видим с вами очень скоро, после разрушения храма и изгнания евреев, земля Израиля теряет, утрачивает свою святость, которая снова возникает после того, как Эзра из Вавилонского изгнания возвращает евреев для строительства второго храма. Откуда мы это знаем, что земля Израиля не является святой сама по себе? Ну, во-первых, она до прихода еврейского народа после исхода из Египта, она называется землей Канаанской. Вообще не земля Израиля, а земля Канаанская. Но в Торе непосредственно сказано: «Коль маком ашер тедрах каф раглеха е кадош». Все место, где ступит нога твоя, оно будет свято. То есть земля Израиля, она от Нила до Евфрата, потенциально огромнейшая территория, но святой землей Израиля в ней является только то, где встала твоя нога, причем нога, которая встала туда для служения Богу, а не для того, чтобы, технически проживая в этом месте, стремиться к славе, руководствоваться завистью и стремлением к славе. Итак, еще раз смотрите. Обитатели развалин этих на земле Израиля изрекают, говоря. И нас это сегодня очень касается, потому что хотя мы сегодня живем, многие из нас, в земле Израиля, тем не менее мы должны понимать, что земля Израиля в состоянии развалин, ибо храм Бога разрушен до сего дня, и Бог не может вместе с нами храму позволить существовать, его божественное присутствие в том состоянии, в котором мы находимся сегодня, когда нас левые, правые, люди самых разных отклонений от всего. Итак, обитатели развалин этих на земле Израиля изрекают, говоря: Авраам был один и унаследовал эту землю. У нас много, нам отдана земля эта в наследие. Посему скажи им, так сказал Господь Бог, с кровью будете есть и глаза свои поднимаете, к идолам своим... И глаза поднимаете к идолам своим, и кровь прольете, и землю унаследуете. Знак вопроса. Так вы будете жить, и землю унаследуете. Опирались вы на меч свой, творили гнусности, и любой жену ближнего своего осквернял, и землю унаследуете. Так скажешь ты им, так сказал Господь Бог, жив я. Ведь те, кто в развалинах от меча падут, и те, кто в открытом поле зверю отдал я на съедение, а те, кто в укреплениях и в пещерах от мора умрут, и предам землю эту опустошению и запустению, и иссякнет гордость могущества их, и опустеют горы Израиля, ибо не будет проходящего. 52 года не проходил ни один человек по земле Израиля. И узнают, что я Господь, когда предам землю эту опустошению и запустению за все гнусности их, что творили они. Запустение земли Израиля. И опять мы наблюдаем некий спор между пророками и народом, жителями Иерусалима, обитателями развалин, не желающими внимать истине о сути наследия потомками Авраама земли Израиля. Малбим объясняет нам верную позицию. Йошвейра Харавотга Эле, жители этих развалин, Ахар Хурбан Хамигдаш, Нишару Адайн Харбем Исраэль, Шияшву Бе Харавот, Убе Садот, Умарот. После разрушения храма многие евреи еще проживали в разного рода пещерах, развалинах и так далее. Шадайн Йейшу Бе Эрец Исраэль, Шикдушат Эрец Исраэль, Лоб Тыла. И они считали, что жизнь в земле Израиля продолжается. Сегодня нет храма, однако любого человека спроси, есть государство Израиля, все более-менее нормально, все так. Только у Бога нет дома, а у нас все более-менее есть, так что все нормально. Это была первая позиция — жить в земле Израиля без Бога. Веганави невалахем, и пророк им пророчествовал, шагаарец ешми малы гамли, что земля будет опустошенной совершенно, абсолютно. Как сказано в словах пророка Ирмеяху, «Миовра шамаем ад берема нададу галаху». От птицы небесной до животных все ушли, все пропали. «Шигамга гдуша бетыла бета хурбан». Что святость земли Израиля пропадает во время разрушения. И было... А ты, сын человеческий, сыны народа твоего разговаривают о тебе у стен и в дверях домов, и говорят один другому, каждый братьям своим изрекая, идите, услышите, что за слово вышло от Господа. И приходят они к тебе, как приходил народ, и сидят перед тобой, народ мой, и слушают слова твои, но не выполняют их, ибо обольщение устами своими творят они, за корыстью следует сердце их. То есть к пророку Ирмеяху, к пророку Иехескелю. Приходят люди, чтобы услышать Слово Бога, услышать Слово Торы. И действительно хотят Слово Бога, искренне совершенно хотят и Слово Бога, и Слово Торы услышать хотят. Но они далеки от того, что говорит им пророк. Они не воспринимают, они знают эти слова, у них IQ очень высокий. И они знают, что говорит пророк, они понимают, что говорит пророк. Они могут дать замечательную лекцию на тему пророка Иехескеля, но при этом сами они очень далеки от, сердца их очень далеки от тех ценностей, которые, о которых говорит пророк. И вот и для них, как песнь страстная, прекрасен звук, и хорошо играют, и слушают слова твои, но не поступают по ним. А когда придет это, вот приходит, то узнают, что пророк был среди них. Короче, люди не раскаиваются, не воспринимают истину до тех пор, пока все не становится уже слишком плохо. Тема нашей лекции о раскаянии. И давайте теперь, после того, как мы закончили 33-ю главу книги пророка Иехескеля, немножко попытаемся более ясно понять концепцию раскаяния. В чем же было сомнение евреев, когда, с одной стороны, они признавали, что гниют в грехе, с другой стороны, утверждали, что вернуться к Богу они не могут. Где в Торе сказано о возможности раскаяния, то есть о возможности совершить зло и разрушение, и затем вернуться к Богу? Нигде. Такого в Торе напрямую нигде не сказано. А в Торе говорится о награде и наказании. Хотя, конечно же, сказано в относительно Йом-Кипура, что это время обеления, время очищения. Давайте посмотрим, более ясно. О награде и наказании очень даже сказано. Во многих местах, особенно в конце книги Ваикра и в конце книги Дворим. Рассмотрим более внимательно эту концепцию раскаяния. Для этого воспользуемся с древним мидрашом Писикта дерав Корана. Всевышний сказал Израилю, да, я сейчас пользуюсь неким раскрытием древнего мидраша, который привел Магариль Блох в книге «Тайное учение Ешивы Тельз». Очень рекомендую для глубокого изучения эту книгу Магариль Блох в глава и раввин, глава Ешивы Тельц, раввин города Тельц, маленького города в Литве, который когда-то был одним из главных мест знания Торы, и он написал книгу, находящуюся на границе между Кабалой, Мусаром и Махшавой, еврейским мышлением, которая называется «Шурейдат», уроки знания, действительно уроки знания в самом прямом смысле, то, что наше знание может построить из разрушенного состояния людей, скрывающихся где-то там, живущих в пещерах, привести нас к тому, что каждый урок построит нам знания. Очень рекомендую эту книгу. И из нее я сделал некоторую выдержку в отношении тшувы, что Магариль Блох, рав Иуда Йосеф Лейб Блох, пишет о раскаянии в отношении этой главы книги пророка Иехескеля. Писикта дерав Кегана. Начинает он с мидраша. Писикта дерав Кегана. Всевышний сказал Израилю, вы не решаетесь раскаяться и возвратиться ко мне. Вот я раскаиваюсь первым, как сказано, так сказал Бог, вот я раскаиваюсь. Так сказал пророк Ирмеяху. В словах книги пророка Ирмеяху Всевышний говорит, я раскаиваюсь. В чем Бог должен раскаяться? И если даже тот, в ком нет греха вины, упаси Бог, говорит про себя: вот я раскаиваюсь, вы, мои сыновья, тем более должны раскаяться и вернуться ко мне. Эти слова Мидраша, говорит Махарид Блох, тайное учение Шивытельс, невозможно понять, о каком раскаянии Всевышнего может идти речь. Идея раскаяния состоит в том, что грешник оставляет свой порочный путь и исправляет поступки. Но как это может быть отнесено к Всевышнему? В комментарии на Таилим наши мудрецы сказали: спросили мудрость, каково наказание грешнику. Она ответила: грешников да преследует зло. Преследует зло, с точки зрения мудрости, нет никакого исправления, только страдания. Спросили пророчество, какое наказание грешнику. Оно ответило: душа, согрешившая, да умрет, так сказано в словах пророка. Спросили Тору, каково наказание грешнику. Она ответила: пусть принесет повинную жертву, и будет искуплен его грех. То есть повинная жертва может быть принесена только за грех, совершенный по ошибке. Спросили святого: благословен он, каково наказание грешнику. Он ответил: пусть раскается, и грех его будет прощен. То есть спросили Всевышнего, и Всевышний говорит, что раскаяние приводит к прощению греха. Об этом сказано в Таилим: добр и справедлив Бог, поэтому наставляет грешников на путь. Он показывает грешникам путь раскаяния. То есть, посмотрите, что получается. Ни с точки зрения мудрости, ни с точки зрения Торы, ни с точки зрения пророчества концепции раскаяния не существует. Только Всевышний показывает грешникам путь и говорит о прощении греха, позволяет греху быть прощенным в результате раскаяния. Этот вопрос глубоко изучает Махариль Блох в книге Шиурей Адат, которую я вам показал, «Тайное учение Ешивы Тельса», и говорит он следующее. Сказал пророк Хескель: «Ты же сын человека, скажи дому Израиля, так вы сказали: наше преступление и грехи на нас, из-за них мы умираем. И как выжить? Скажи им: жив я, слово Господа Бога, желаю я не смерти злодея, того, чтобы он оставил свои пути и жил. Вернитесь, вернитесь со своих дурных путей, зачем вам умирать, дом Израиля?» Раша объясняет, что евреи полагали, будто раскаяние не сможет им помочь. Они говорят: мы гнием в грехе, и как нам жить? То есть они не видели явно продолжения пути, не видели, как раскаяние может помочь. Непонятно, почему сыновья Израиля не верили в возможность раскаяния. Но из их слов видно, что они хотели раскаяться, верили в Бога и в Его Тору. Почему же они не поверили в сказанное ею о том, что грешник может раскаяться, и ему будет даровано прощение? На самом деле проблема еще глубже. Из этого стиха Танаха можно заключить, что сам пророк согласился с сыновьями Израиля, признав их слова справедливыми. Он начинает свою речь словами: «Так вы сказали». А слово «так» указывает на согласие. Пророк подтверждает: верно вы сказали. Теперь вообще ничего не понятно. Сначала пророк говорит: да, вы действительно все понимаете правильно. Наши преступления и наши грехи на нас, и из-за них мы умираем. Вы верно сказали. И как выжить? Вы больше не можете раскаяться. А потом пророк вдруг говорит: а того, то есть того хочет Бог, чтобы злодей оставил свои пути и жил. И требует от еврейского народа раскаяния. Но если раскаяние может помочь, получается, что они все понимали неверно, когда говорили, что как нам жить, что нет никакого раскаяния. Почему же пророк вначале согласился с ними и сказал: верно вы говорите? Короче говоря, взаимно противоречие. Так работает раскаяние или не работает? Мы находим противоречие. Евреи считали, что не работает, и пророк говорит: верно вы сказали, и призывает к раскаянию. Как все это помочь? Раскаяние противоречит порядку мироздания и его законам. Это глава в книге «Тайное учение Ешивы Тельс». Название главы. Раскаяние противоречит порядку мироздания и его законам. Казалось бы, здравый смысл предусматривает возможность раскаяния. Но наши мудрецы, черпавшие свою силу от Бога и глубоко постигшие законы мироздания и его тайны, открыли, что раскаяние противоречит порядку мироздания и его законам. А раз раскаянию нет места в законах мироздания, то несостоятельны наши размышления о его действенности. Черт, если в мире нет такого понятия, как раскаяние, которое очищает, то тогда любые наши рассуждения, они бессмысленны. Нет такого. Нет излечения от греха. Нет. как в системе государственного законодательства, все подчинено определенным законам, по которым живет государство и выносятся все решения, так и все, что происходит в мире, тоже подчинено определенным законам и известному порядку. Существование в мире любого творения, его действия определяется законами мироздания. И то, что в них отсутствует, не имеет права на существование, ведь ему просто не отведено в мире место. Наши мудрецы отметили, сказал Раби Симон, нет ни одной травинки, у которой не было бы созвездия на небесах, которая бьет ее и повелевает ей расти. То есть в мире для того, чтобы что-то существовало, требуется, чтобы над ним, даже над каждой травинкой, был свой ангел, который влиял бы на нее и повелевал ей расти. Почему бьет, сказано, ангел бьет, ангел он добрый, он милосердный, он дает жизнь, он не бьет. Бьет, удар воспринимает каждое творение, когда ангел показывает ему, или когда он видит своими глазами, что то состояние, в котором он находится, не соответствует истинной реальности. Такое, так, это понимание человек должен воспринимать как удар, который будет продвигать вперед его стены, защищающие его от дурного побуждения, вытеснять дурное побуждение. У каждого создания в высших мирах есть ангел, который наблюдает за ним и делает возможным его существование и развитие. А так как у раскаяния нет такого ангела, то согласно системе творения, возможность раскаяния не заложена в природу мира. Только Всевышний очищает от греха. Действительно, в системе законов мироздания нет места раскаянию, и нет ангела, который поддерживал бы его существование. Сам Всевышний в своем великом милосердии внес в мир понятие раскаяния, минуя миры ангелов, распоряжающихся творением. То есть раскаяние Всевышний добавил как некий внешний, даже слово «внешне» здесь не подходит, добавил вне всех систем сотворения мироздания. Раскаяние перед святым благословен он. Ради достижения окончательной цели творения Всевышний счел благом не вкладывать в него изначальную идею раскаяния. Раскаяние находится вне системы законов творения. Всевышний сам воздействует на мир, смывая с грешников преступления. Но тогда, согласно заложенной в нас при сотворении природы, мы видим в этом изъян и недостаток мироздания, что в мироздании самом действительно не заложено понятие раскаяния. По законам которого грешник не может раскаяться, а душа согрешившая да умрет. И Всевышний исправляет его тем, что сам удаляет грех, сам смывает мерзость и нечистоту преступного деяния, конечно, при раскаянии человека. Теперь мы можем понять слова Песикты, с которого начали эту главу. Именно в этом и состоит раскаяние Всевышнего. В чем раскаялся Всевышний? Что поначалу было нам совершенно непонятно. После того, как он сотворил мироздание, согласно заранее установленным правилам и законам, в которых не была заложена возможность раскаяния, он отменил эти установленные законы и вышел из рамок постоянно действующих правил. Он раскаялся, передумал и исправил то, что было несовершенно, тем, что сам принимает раскаявшихся и смывает с них преступления. Итак, изначально раскаянию не было места в мире, не было места во всех структурах творения, и Всевышний исправил это, раскаялся, исправил это тем, что принимает раскаяние грешников самостоятельно. Тайное учение Ешивы Тельц. Пророк Йехескель о раскаянии. Спасибо за внимание.